Вместо послесловия. Эпиграф. Тебе бы, начальник, книжки писать. Из кинофильма «Место встречи» изменить нельзя. В детстве я не утолил писательский зуд и тем сильно отличался от своих безответных сверстников. Для них писание было неотвратимо. А не так, что муза посетила, пишу, ушла к другому, сижу, сложа руки, преданно жду. Ничто не спасало их от писательского ремесла. Изложения, сочинения по теме «Свободной и заданной» на каждом шагу преследовали одноклассников. В итоге каждому отроку за 10 школьных лет было привито полное неприятие, отвращение до аллергии, до судорог и к письменному изложению собственных мыслей, и к литературе в любом ее проявлении. Подобные методики, да на борьбу с алкоголизмом, цены бы им не было. Со мной дело обстояло иначе. По сложившейся в Советском Союзе традиции, каждый строитель коммунизма в качестве бонуса мог использовать в личных целях свое служебное положение. Одним это сулило привилегии материальные, другим – духовные. Строители, прорабы и каменщики, тащили на собственную дачу государственный цемент и кирпичи, бойцы общепита, недоеденные посетителями котлеты и гарнир, работники библиотек одаривали домочадцев завидным правом первыми читать новинки литературы. Мама моя была преподавателем русского языка и литературы. Она приносила домой для проверки детские сочинения и лучшие оставляла мне в качестве образцов. Нужно сделать анализ характеров из комедии Грибоедова? Легко. Герои нашего времени по Лермонтову? Готово. На любую тему у меня было на выбор несколько сочинений с оценками 5-5 за грамотность и содержание. Оставалось только переписать без ошибок. Дали на дом задание. Написать сочинение по репродукции. Блеклая махонькая иллюстрация в приложении к учебнику по русскому языку. На картинке безликий снежный пейзаж, группа деревьев в левом углу, словно мухи нагадили. И вдали с трудом угадывался поезд. Горе одно. Классики литературы перед таким испытанием спасовали бы. Черный квадрат Малевича, изображающий лаз в неосвещенный деревенский подвал, и то несет больше информации. Ладно, нам не привыкать. Где там образцы сочинений? Первое – не пойдет. Второе – слабовато, экспрессии не хватает. Я бы поставил трояк. Третье – автор Маша Иванова. Ну что тебе сказать, ученица Иванова? 5. Все аккуратно, без помарок переписал и лег спать. А фантазия бушует. Ассоциации одолевают, отгоняют сон. Машинист тепловоза на полной скорости ведет состав с оборудованием по Сибирской железной магистрали. Он устал, но там, в тайге, его ждут буровики. В стране советов требуются нефть, газ, уголь. Медлить нельзя. Нужно успеть сделать задел, прежде чем закрома родины, как карманы у младшего школьника, вывернет горстка олигархов. Чувствую, как через приоткрытое окно кабины холодный ветер обдувает мне лицо. Слышу бойкий равномерный стук колес. Туда-туда, туда-туда, туда-туда. Уже и не машинист, а я управляю поездом. Что есть сил, кручу штурвал, уворачиваюсь от огромных скалистых утесов и провожу поезд прицельно прямо между озер по одной колее. До пояса высовываюсь из окна, гляжу назад. Все 100 вагонов вьются следом, как хвост сказочного дракона. Вот и палатки буровиков впереди. Довел состав на сутки раньше намеченного срока. По дороге обогнал несколько поездов. Когда пролетал мимо, стрелочники махали фонарями и что-то кричали вслед. Видно, приветствовали. Фу, устал. Вторую ночь на ногах. Лицо испачкано мазутом. Руки в мозолях, но я счастлив. Еще одно задание партии выполнено с честью. Меня вечно тянуло к приключениям. Когда я давал себе зарок отсидеться в покое, вихрь событий забирался в мою комнату через замочную скважину и увлекал силком. Тянуло в поход, на рыбалку, в тайгу, в пампасы. по воспоминаниям друзей моего отца. Сначала мы Сашку начали брать на охоту, потом он научился ходить. Восходы, закаты, ночные неспешные костры, тяжелые дороги, сладостные привалы, слепые метели, стужи, весеннее ласковое солнышко, охота на медведя. Не знал я тогда, кто является режиссером-постановщиком этих картин. Они волновали, будоражили фантазии и чувства. Однажды присушив, уже не отпускали, побуждали к творчеству. В путешествиях главным моим наставником был отец, Батяня, человек исключительно творческий и начитанный. Его друзья невольно становились и моими друзьями. Это были люди образованные, остроумные. Сколько чудных вечеров после тугого дня мы провели в вековых приземистых избушках. Сколько историй рассказано и выслушано. Закадычный друг отца Владимир Борисович предлагает мне: «Давай устроим конкурс на самый короткий детектив. Ты первый». Я внимательно смотрю на него. Не шутит ли? И ну придумывать! Про бурого кровожадного медведя, про косматых лесных чудищ, про снежный буран, который уносит заснувших охотников от костра. Но по условиям. Острый сюжет должен быть краток, как выстрел. Замолкаю. Теперь вы. Борисович крепко зажмурил глаза. Болезненная гримаса неподдельного ужаса грубо перечеркнула лицо. Сам весь сжался. В воздухе раздалось отчаянное: «Батяня! Ай!» И все смолкло. Короче и одновременно трагичнее сюжета мне встречать не доводилось. Мои начальные литературные наброски датированы концом 80-х. К этому времени окончен сельскохозяйственный факультет. По распределению я попал в село. Стал писать короткие рассказы. Некоторые публиковались в газетах, иногда их отмечали. Первым из посторонних людей, кто заметил мою страсть к писательству, был Толик, водитель моего служебного бортового УАЗика. Именно ему принадлежат слова, которые потом оказались пророческими. «Писателя какого-то вожу, не главного зоотехника. В редакциях чаще бываем, чем на скотном дворе». Я не нашелся, что ответить. Действительно, редакции районных и республиканских газет необъяснимым чудодейственным образом оказывались прямо на пути с одной фермы на другую. А главные редакторы периодических изданий становились моими духовниками. Компьютеров в ту пору не было. Записывал текст от руки. Рукопись правил переделывал по нескольку раз. Рисовал звездочки, вырезал лентами вставки, вклеивал их. С учетом поправок читал вслух. Затем набело перепечатывал на машинке, стучал как дятел, ударяя одним пальцем по клавишам. Материал до утра отлежится, опять нужна правка. Иногда досада брала. Сколько можно подправлять и переписывать? «Перепиши 20 раз, и будет тебе счастье», — подбадривала мама. Она оказалась права. Я толком сам не пойму, как получилось, что не усидел в читателях. Видно, потребность откровенно высказаться оказалась сильнее. В итоге появилась первая работа под названием «Земное притяжение», написанная в жанре эссе. В нем размышления о смысле жизни, о смерти, о добре и зле, об истине и правде. Для подобных мыслей у нас в стране созданы тепличные условия. Брюзга упрекнет, что мы по смертности граждан и коррумпированности власти занимаем первое место, а по продолжительности и уровню жизни населения – последнее. Но у любой медали есть две стороны. Все эти обстоятельства способствуют развитию творчества. Россия – земной рай для писателей. И скрывать оборотную сторону нашей медали преступно. Нет нужды выдумывать сюжеты. Полезные творческие ископаемые прямо на поверхности. Добывай себе открытым способом. Персонажи, сюжетные линии. рядом. Жизнь диктует, только успевай записывать. Важной темой для меня стала судьба собственных родителей. Оказалось, она интересует меня куда больше, чем подвиги Александра Македонского, при всем к нему уважении. Книг и справочных материалов по истории своей родни не купишь, их просто нет. Оставалось только написать. Так появилась повесть «Сплетение душ». Пока работал над ней, заметил одну закономерность. Чем труднее, опаснее, напряженнее складывались мои будни, тем легче, охотнее и образнее писалось. Искусство воплощения в слове настойчиво требует взамен или нереализованной страсти, или нужды и горя, или боли и страданий. Позже я узнал, что так происходило не только со мной. По словам Сергея Довлатова, от хорошей жизни писателем не станешь. А кодексом писательской чести мне по сей день служат слова Роберта Рождественского. Пишите о главном, пишите о главном, о главном. На мелочь ни часа не тратьте. Пусть кровь запульсирует в слове багряном, и очень горячими станут тетради. Пишите о главном, решитесь, посмейте, прислушайтесь к сердцу и с трусостью сладьте. Слово – мощный нематериальный актив. Убежден, используя его силу, Россия возродится. Но я не только созерцаю и стенографирую, я созидаю. Так сложилось, что все последние годы я связан с оборонным комплексом. Наш завод строит и ремонтирует военные корабли. Поэтому я писатель действующий. Мои рассказы – разновидность креста. Без него идти тяжелей. И есть еще вера. Вера в то, что нужно искать свой путь к истине. К истине, единой для всех. И давайте, дорогие читатели, идти шаг за шагом вперед в поисках ее идеального воплощения. Идти вместе. Постскриптум. Пока готовился материал для книги, пришло сообщение. Народный артист СССР Вячеслав Тихонов решил снять художественный фильм по моему рассказу «Рукавичка». Ваш Александр Костюнин, член Союза писателей Российской Федерации, фотохудожник, а в миру председатель Совета директоров стратегического предприятия России ОАО «Судостроительный завод «Авангард», член экспертного совета по обороне при председателе Совета Федерации ФСРФ. Карелия, Петрозаводск, 7 июля 2007 года.